Глава 25. Чума. В замке было тихо. Странная, нездоровая тишина. То здесь, то там путь нам преграждали клочья шевелящегося ковра. Муравьи в панике спешили убраться прочь из замка. Тогда я приказывала принцу-пленнику остановиться и обождать, пока бывшие воины уйдут и проход снова станет свободным. Бывший пленник шел, едва переставляя слабые ноги. Ему было вдвойне тяжело. Он впервые за много лет вышел из клетки. Он тащил за собой рогожку, на которой лежал его парализованный и связанный брат. Любой другой на месте пленника давно свалился бы, а этот шел, хрипло дышал, утирал со лба пот и время от времени повторял в пространство:
«Я счастлив».
Пока было темно, принц-пленник шел за мной на слух. Когда в стенах стали появляться окна, из глаз его покатились слезы, и он уже не мог смотреть. Пришлось оторвать рукав от его ветхой рубашки и завязать ему глаза. Я шла, твердо зная, что в чужом замке мне предстоит разыскать уйму. У людоеда наш пропуск запечать. А еще рядом с уймой должен быть принц Саламандра. «Мамочки мои, да ведь мы отыскали для Аберона всего лишь трех принцев! А сколько времени на это потрачено, сколько сил, сколько опасностей пришлось пережить! И ведь совершенно непонятно, где искать еще двоих. Проклятые сестры-хранительницы!» Я услышала топот и прижалась к стене. Принц-пленник поступил так же. Тонкий слух делал его почти что зрячим. Мимо нас, не глядя, пронеслись два стражника. Они были искусаны муравьями, но, судя по бодрому бегу, вполне здоровы. Если бы не ужас, перекосивший их лица, можно было бы подумать, что эти двое спешат исполнять чье-то важное поручение. Они убежали. Топот затих вдали.
«Пойдем за ними?» —
шепотом спросил принц-пленник. «Я боюсь...» — начала я, и мне не понравилось такое начало. «Я думаю, нам надо идти как раз туда, откуда они прибежали». Сделалось тихо.
«Тогда пойдем», —
сказал принц-пленник. Мы двинулись дальше. Иногда я останавливалась, чтобы посмотреть на принца-деспота. Паралич все еще действовал. Деспот мог только дышать и смотреть. И он смотрел на меня. Да так, что мне всякий раз делалось жутко.
«Скажите, как выглядит место, где мы сейчас находимся?»
«Довольно широкий коридор. Справа лестница узкая, черная, а на перилах... Погоди-ка. Да, шипы. Интересно, это чтоб стражники по перилам не катались? Слева что-то вроде высохшего фонтана в стене, цветочки из белого мрамора».
«Я знаю, где мы».
Он устало опустил плечи.
«Пойдем к выходу».
Я прислушалась. Как тихо, как будто и не было никакого боя. Как будто все обитатели замка разом вымерли. «Нет, мне надо найти друзей. Вы поможете мне отыскать тронный зал? Что-нибудь такое, где все обычно собираются?»
«Помогу», —
сказал он после длинной паузы.
«Скажите, Лена, чем это пахнет?»
Чем дальше мы шли, тем отчетливее становился запах. Тяжелый, сладковатый. Такой гадкий, что у меня желудок то и дело подступал к горлу. Мне вовсе не хотелось знать, что может так пахнуть. Но так выходило, что с каждым шагом источник запаха становился все ближе. Навстречу нам пробежало еще несколько стражников. Они неслись, не обращая внимания ни на своего господина, побежденного и связанного, ни на меня с посохом, ни на принца-пленника с повязкой на глазах. Они уносили ноги, спасали свои жизни, а на все остальное у них просто не хватало времени. Я повела посохом, и он пообещал мне впереди опасность. Такую опасность, что я сделала шаг другой и остановилась. Может быть, уйма вовсе не там? И принц Саламандра давно уже сбежал из замка, и они вместе ждут меня снаружи, в рощице у дороги? Я прекрасно понимала цену таким рассуждениям. Нет, мне надо было узнать, что случилось в замке, что напугало стражу и куда девался уйма. Только тогда я смогу, если повезет, посмотреть в глаза Аберону и когда-нибудь вернуться домой.
«За поворотом кто-то есть», — сказал принц-пленник.
Я уже не в первый раз замечала, что его слух в некоторых ситуациях оказывался полезнее, чем мои глаза. «Выходи!» — я подняла посох. «Мы знаем, что ты там!» Маленькая тень шагнула из-за угла и остановилась в 5 шагах передо мной. «Максимилиан!» Некромант всегда был очень бледен, но теперь прямо-таки позеленел. Белые космы прилипли ко лбу. Один глаз заплыл, как от удара. «Ты сбежал?» — спросила я резко. «Бросил их?» Он молчал. «Отвечай!» Он перевел взгляд на принца-пленника.
«Кто это с тобой?»
«Кто надо? Принц-пленник и принц-деспот! Кто же еще?» Его уцелевший глаз округлился. Он осторожно обошел нас. Принц-пленник медленно поворачивался, чтобы оставаться к нему лицом. И остановился, глядя на парализованного и связанного врага.
«Принц-деспот!» — прошептал он. «Это ты его одолела!»
«Это он его одолел!» — я кивнула на принца-пленника.
«Нет!»
— сказал принц-пленник. Деспот молчал. Его холодные глаза буравили теперь уже Максимилиана.
«Кто же такой этот Аберон?» — медленно сказал некромант. «Что ради него ты смогла? Он в самом деле великий король?»
«Просто хороший человек», — буркнула я.
«И все напрасно!»
Плечи Максимилиана опустились.
«Все напрасно! Где ключ от печати?»
Он вскинул голову и уперся в меня единственным черным глазом. «Уйма!» Я запнулась. Максимилиан застонал.
«Все пропало! Там принц Чума в этом зале! Он ждет тебя!» Говорит, что хочет поговорить с тобой о важном деле. Говорит, что ты непременно придешь.
Уж как ни страшно и тяжело мне бывало за ведьминой печатью, но известие о том, что меня ждет для разговора принц Чума, готово было стать последней каплей. Я прислонилась к стенке и чуть не выронила посох.
«Спасайся!» —
шепотом сказал Максимилиан. «Беги куда хочешь! Я ждал тебя, чтобы предупредить!» «Ты?» «Ждал, чтобы предупредить?»
«А жальче всего ключа от печати!»
Максимилиан меня не слушал.
«Ничего, я вернусь в замок к мачехе. После того, как вы погибнете, ваши друзья смогут снова войти к нам, и я дождусь их. Я расскажу им правду о вашей гибели и где я вас похоронил, и в награду они возьмут меня за печать. Они возьмут, я убью их и украду ключ!» «И все равно убегу отсюда!»
Он почти плакал. «Успокойся!» Мне было плохо, в животе бурлило и колени дрожали. «Чтобы уйти отсюда, тебе не обязательно нас хоронить. А принц Чума...» Я собралась с духом. «Мне все равно надо было с ним кое о чем поболтать. Так что все удачно получилось». Максимилиан разинул рот. Даже заплывший его глаз раскрылся шире.
«Не позволяй ему касаться тебя»,
— вдруг сказал принц-пленник.
«Любой, кому он прикоснется, умрет».
Я вошла в тронный зал. Одна. Принц-пленник и принц-деспот остались на попечении Максимилиана. Не то чтобы я доверяла некроманту. У меня просто не было выбора. Подходя к залу, я чуть не задохнулась от зловония, но стоило переступить порог, запах пропал. Это был тот самый зал, где когда-то, давным-давно, принц-деспот кормил нас ужином с отравленным вином. Теперь здесь не было столов. Огромный зал был пуст. В центре лежал мертвый мастер-генерал с стальной спицей в груди. Застывший его взгляд был устремлен в потолок. Вокруг полководца валялись в разных позах еще несколько неподвижных тел. Среди них и доктор-отравитель. По залу было разбросано оружие, а пол покрыт сплошным ковром из раздавленных муравьев. Мне стало немного легче, когда я увидела, что многие из лежащих людей дышат, хотя и с трудом. Никто не спешил раненым на помощь. Стражники, слуги, лакеи стояли под стеночкой неподвижно,